страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 900-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами чего сегодня читаем Священное Писание. У нас с вами сегодня будет интереснейшая глава, интереснейший фрагмент в книге пророка Иезекииля. Мы будем продолжать говорить о Египте, мы будем продолжать говорить о равенстве и неравенстве, но мы также будем говорить о справедливости, мы также будем говорить о покаянии, о том, как выстраиваются отношения между Богом и человеком, о том, каким образом покаяние было возможно в Ветхом Завете, в ветхозаветные времена, о том, каким образом оно возможно сегодня в наши новозаветные времена. Очень интересные комментарии были после вчерашнего эфира. Ну, например, Александра пишет: «На земле все временно, нет ничего постоянного, нет надежды на земное, только на Бога». Да, совершенно точно. И вот как раз равенство, помните, мы с вами вчера говорили, и очень многие из вас это отметили, на самом деле, мы вчера говорили о том, что равенство для человека неверующего, для людей, которые не знают Господа Иисуса Христа, это равенство только в могиле. Да, и вот тут как раз тот случай, когда я должен согласиться с нашим слушателем: свет, конец. Если нет веры, если нет посвященности Богу, если нет желания действительно слушаться Бога, если нет желания исполнять Божию волю и желания для этого исполняться Святым Духом, ну, потому что, ну, какой Святой Дух, если ты не можешь, вот, извините, какое исполнение Божьей воли, если у тебя нет на это просто сил? Да, у нас на это просто нет сил. Так вот, если бы не Святой Дух, если бы не Божие действие, если бы не Божий призыв, тогда, извините, друзья, но... Ну, все, никакой надежды у нас бы просто не было. И как мы с вами читали, египетский фараон, он попадает в Шеол, он попадает в могилу. А кто там? А там те самые мерзкие, странные представители других народов, которых он считал ничтожеством в свое время, еще здесь, на этой земле, но которые оказываются там, и которые при этом оказываются с ним на одном и том же уровне. Вот он был выше всех остальных, он был больше всех остальных, ну а теперь оказывается, что он нисколько не больше. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Много интересных комментариев у нас было. Один из главных вопросов, один из важных вопросов возник из... Ну, короткого утверждения, которое я сделал как бы мимоходом. Анна написала: «Если церковь не посредник в общении с Богом, то для чего надо ее посещать? И что она в этом мире, если не посредник? Какую функцию и роль она выполняет?» На этот вопрос очень подробно, очень полно отвечает Священное Писание. Например, апостол Павел, который, обращаясь к Тимофею, говорит: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Давайте начнем с того, что она принадлежит, церковь принадлежит Богу Живому. Это не наша церковь. Вот это, кстати говоря, пресекает сразу всякое желание поконкурировать у пасторов, которое зачастую передается и членам церквей тоже. Люди начинают думать: вот у меня такая-то церковь, у меня такая-то церковь, у меня больше церковь, один говорит пастор другому, у тебя меньше и так далее. Вот, и все это пресекается, это одним простым заявлением, что церковь принадлежит не нам, церковь принадлежит Богу. И это также столб и утверждение истины. Вот Тут тоже был очень странный комментарий. Я уже не буду сейчас даже его разбирать. Это такой попыток. Там в конце говорится про квест. У меня было такое ощущение, что это для меня и для членов нашей команды был такой квест. Попытайтесь, пожалуйста, дойти до сути этого комментария. Но там в комментарии, между прочим, шла речь о грехопадении Адама и Евы, о том, как происходит познание добра и зла. И, в частности, этот комментарий меня навел на одну важную мысль. Ведь Адам и Ева согрешили отчасти, потому что они друг друга не поддерживали. Адам промолчал. Есть даже книжка такая, вполне обоснованная, кстати, «Молчание Адама», автор которой предполагает, что Адам находился с Евой, когда она вкусила плод. Но он промолчал, он ничего по этому поводу не сделал. Вот Бог даровал друг другу нас с вами. В каждом из нас есть Дух Святой, но Дух Святой также есть целиком в Церкви Христовой. И чтобы не уйти в ересь, чтобы не уйти в какие-то свои доморощенные богословствования, нам нужна община верующих, нам нужна церковь, нам нужно приобщаться к телу Христову. Более того, мы с вами стали частью тела Христова в тот момент, когда мы покаялись, когда Христос вошел в нашу жизнь. Это не про то, что... Да, иногда, кстати, так интерпретируют. Я не согласен с такой интерпретацией. Говорят о том, что, ну вот, смотрите, ты покаялся, ты уверовал, и, значит, теперь после этого ты найдешь единомышленников, и ты будешь ходить в церковь, ну, потому что они теперь твои единомышленники. Это возможно на уровне хождения в ту или иную церковь, я имею в виду, как общину. Да, вот общину верующих людей. Я пришел в эту общину, кто-то пришел в другую общину. Вот в таком виде это, конечно, возможно. Но по большому-то счету здесь нечто большее. Это не то, что ты пришел, потому что хочешь найти общность. Это ты стал частью Церкви Божией через действие Иисуса Христа. И по этой причине, поскольку ты стал частью Божией через действие Иисуса Христа, ты стал частью Церкви Божией, ты находишь то место, где это воплощается. Ты находишь то место, где христиане, разные христиане, собираются вместе. Вы помните также о том, что Иисус говорит: «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот опять-таки, ведь Адам и Ева, да, вот про Адама и Еву мы с вами можем сказать, что грех победил Еву, затем грех победил Адама. И вот поэтому, собственно говоря, мы имеем греховную природу. И когда Спаситель говорит: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее», это не более, это не менее, чем вот, скажем так, преодоление того, что мы наблюдали во времена Адама и Евы. Церковь не будет одолена, церковь будет идти вперед, церковь будет развиваться, и верующие люди будут приходить в церковь, будут собираться в церковь, и приходить они будут в церковь, потому что Господь уже собрал их, или все-таки точнее, собрал нас в церковь. Начинается это с Его действия, и наш ответ на это действие, на действие Божие. Теперь здесь вопросы по поводу церкви, пишет Иван Капитан. Церкви уже нет, Вознесение уже когда-то, но было, потому что то, что есть, это уже не церковь. Я хочу здесь остановиться. И мы с вами вчера об этом говорили. И мы с вами еще об этом будем говорить. Живая церковь, Божья церковь остается. Остаются верующие люди, которые служат Ему. Остается сообщество верующих людей. Остается сообщество, в которое Бог приводит людей действием Святого Духа. Если мы с вами говорим о том, что церкви уже нет, что церковь уже вознесена и так далее, тогда это означает, что мы с вами уже живем во времена Великой Скорби. Причем во времена Великой Скорби по полной программе. Но мы говорили о том, какие события должны предшествовать вознесению церкви. Мы с вами говорили об этой хронологии, и еще будем об этом говорить. Скорее, сейчас существует, ну, как Иисус сказал, да, собственно говоря, и пшеницы и плевелы. Даже в христианском мире, с одной стороны, есть такое, ну, скажем, номинальное христианство, которое растет, которое существует, никуда оно не девается. И есть люди Божьи, Божий народ, те, кому не все равно, те, для кого Евангелие серьезно. Я предполагаю, по крайней мере, я очень надеюсь, что кто-то из вас, слушая вот этот комментарий сейчас, подумал, ну, подождите, ну, вот я хожу в церковь, я хожу в общину. Мы любим Господа, мы любим других людей, мы помогаем друг другу. Господь дает нам возможность свидетельствовать. Мы не идеальная церковь, но мы живая церковь, мы живая община. Зачем же братья и церкви-то, сейчас использую такое английское словечко, трэшить? Оно в данном случае очень и очень уместно. Зачем все сводить к какому-то мусору? Ни в коем случае. Нет, еще раз нет, ни в коем случае. Вот это действительно проблема. Но с одной стороны, вы можете это увидеть, приезжая, допустим, на экскурсии в России и в других странах. Вы можете увидеть полупустые церкви. Вы можете увидеть церкви, в которых кроме зданий ничего не осталось. Но с другой стороны, в мире остаются верующие люди. В мире остаются люди, которые любят нашего Господа. В мире остается живая церковь Иисуса Христа. И это не какая-то деноминация. Потому что мы порою по-человечески начинаем рассуждать так. Значит, вот живая церковь, она только в нашей деноминации. А во всех остальных деноминациях живой церкви нет. Если мы так рассуждаем, то мы тоже глубоко не правы. Живая церковь – это церковь Божия. Это то, что создал Бог. Это те люди, которых Бог привел. Это те люди, которых Бог собирает. Церковь – это не деноминация. Церковь – это, конечно, понятие, которое пересекает границы самых разных деноминаций. Что нужно, пишет Анастасия, чтобы была церковь? Какие критерии, на ваш взгляд, определяют церковь? Слушайте, вторая глава Деяния апостолов, вторая глава, 42 стих, четыре дела, которые делала церковь. Перечитайте, пожалуйста. И плюс еще церковь начинает заниматься еще одним делом. Это миссионерское служение. Мы об этом читаем уже дальше в 13 главе Деяния апостолов. Но вот учение апостолов, молитва, общение, преломление хлеба. Четыре критерия из второй главы Деяний апостолов. Устройство церкви, то, о чем мы с вами подробно говорили. Но все это, естественно, христоцентрично. В центре этого не наши традиции, не наши общины, не то, какие мы хорошие, а то, сколь велик Христос. Тогда церковь есть, тогда церковь будет. И эти критерии и определяют церковь, и эти критерии помогают нам понять, где подлинная церковь, где нет. Еще одна история здесь. Прочитайте, пожалуйста, первое послание Иоанна, 4 глава. Вот начало 4 главы про развлечение духов. И мы всегда можем понять, так или иначе, если мы имеем это развлечение, если мы послушны Богу, мы всегда можем понять, какой дух в данном случае действует. Иван пишет, иной раз почитаешь свет конца и согласишься с ним. Кругом одно зло и неустройство. Слушайте, у Бога добро, у Бога желание и готовность нас спасти. Тут вопрос в следующем. Вот мы что будем делать? Вот мы будем сидеть и ворчать по поводу того, как все плохо? Или мы отложим свои какие-то сомнения, отложим свои какие-то личные мысли на этот счет и обратимся к Богу и примем то спасение, которое Он дает? Вот выбор. Он на самом деле весьма прост. Понимаете? Слушайте, я сейчас скажу, наверное, слишком упрощая, но, допустим, я могу сколько угодно бурчать и ворчать по поводу того, что дома нет продуктов. Вот, нет продуктов. Или я могу в магазин сходить. Два варианта. А я могу сколько угодно ворчать и бурчать, что, кран течет. Вот. Или заменить этот кран. Вот понимаете, очень часто вместо того, чтобы довериться Божьему Слову, довериться Божьей любви, прийти к Нему в уповании на Него. Очень часто вместо того, чтобы все это сделать, мы с вами начинаем: вот, это не так, одно не так, другое не так. Да, действительно, многое не так. Скажу больше. И в нас самих многое не так. Во мне многое не так. В вас, Иван, в вас, Свет, конец, многое не так. Вы в этом не всегда признаетесь, наверное. Но это так и есть. Но пришел Бог для того, чтобы нас принять к себе, для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы дать нам путь. Потому что без Него никакого пути у нас нет. Анна пишет: «Иван, так всегда было. Если бы на земле была идеальная церковь, нам бы с вами там не было. Нас бы с вами там не было, так как мы не идеальные люди». О! Анна признается, что она не идеальный человек. И как хорошо, что она в этом признается. А мы не всегда в этом признаемся. Мы не всегда готовы даже это допустить, что мы не идеальные люди. То есть нам кажется, что у нас все точно, что у нас все правильно. И знаете, что еще происходит? Зачастую, когда мы с вами начинаем на эти вопросы себе задавать, вопросы отношения с Богом, например, да, мы начинаем говорить: ну вот, у других людей это все хуже. Ну, тут одно из двух. Либо мы говорим: я молодец, а что же вокруг меня такие негодяи? Вот я молодец, да, а как-то меня все не то и все не так окружает. Это одна история, это одна возможность. Другая возможность, которая бывает, и сатана ее тоже, к сожалению, использует. Он говорит, подсказывает тебе: ну смотри, все кругом такие хорошие, а ты вот такой недотепа, ну или даже негодяй. Вот все хорошие, а ты такой. Нет, то, что открывает нам Господь, то, что показывает нам Господь, оно сводится к следующему. Он велик, Он могуществен, а мы с вами, каждый из нас нуждается в спасении, нуждается в том, чтобы быть избавленным от этого греха, нуждается в том, чтобы наша природа была изменена. Это ведь не просто про то, что я попытаюсь быть лучше, ну, как в старом детском фильме, да, старом уже, «Гости из будущего», заключительная песенка, там поет девочка: «Я клянусь, что стану чище и добрее». Ну, на самом деле, смотрите, даже если она и станет чище и добрее, что, кстати, возможно, она постаралась и стала немножко чище и добрее, это никак не приведет ни ее, ни меня, ни вас к тому уровню чистоты, к тому уровню благости, который имеет Бог. Это никак не изменит наши отношения с Богом. И клясться в данном случае можно сколько угодно, в любом случае ты эти клятвы нарушишь. Это вот такая картинка. Смотрите, представьте себе две истории, представьте себе две иллюстрации. Одна иллюстрация. Человек вдруг понимает, что что-то в его жизни не то. Есть некая бесконечная высота праведности, и он хочет в эту вышину, в эту высь устремиться, и он туда обращается, и он стремится вверх, стремится к Богу, он делает усилия за усилием, он предпринимает неслыханные усилия, чтобы прийти к Богу. Это одна история, это один вариант. И вот это вариант самоправедности. Это вариант человека, который говорит: «Я сам». Теперь другой вариант. Бог пришел на землю с небес. И, кстати, об этом здесь напоминает. Жанна об этом напоминает в комментариях. Почему думаете, что вы оставлены? Да, Бог пришел к нам на землю для того как раз, чтобы, во-первых, понести наше наказание. Потому что просто взять и прийти нас к себе, он не мог. Он не мог прийти и взять нас к себе, потому что мы к этому не готовы. Потому что, извините, но если мы в нашем неспасенном, неизбавленном состоянии попадем в небеса, мы же там все запачкаем. Еще одна аналогия. Хозяйка только что вымыла пол, намыла пол, и вот пришли гости. Кто-то из гостей говорит: а я не буду разуваться. А они пришли зимой, или там, не знаю, поздней осенью, или ранней весной, что еще веселее в нашем климате, с улицы. прямо в ботинках, на эти вымытые полы. Понимаете, если мы просто без Христа попытались бы попасть в небеса, оказаться с Богом, то мы бы вот именно это и сделали, только в куда более серьезном виде. То есть это было бы гораздо сложнее, это было бы гораздо страшнее. А Христос говорит: «Я умираю за тебя, я беру на себя твое наказание». И Он говорит: «Я дам тебе чистоту, я очищу тебя». Карина пишет: «Есть и Божьи, настоящие церкви». Да, я очень рад, что вы об этом написали. Есть в единственном числе, я тут даже сформулирую это, церковь Христова. Также и мы беспомощны перед Богом, как ребенок со своими проблемками, со своими проблемами. Да, Анна, но при этом так же, как любящий родитель помогает своему ребенку именно потому, что любит, так и Бог помогает нам именно потому, что любит. Это не Божья проблема, если Он не открывается нам в жизни. Это мы руки свои расставили и говорим: «А я не хочу, а мне не надо, а я сам». Бог сверх сил не дает, испытания, очевидно, имеется в виду. Да, действительно, так оно и есть. Но эти силы, которые нам нужны для того, чтобы преодолеть испытания, откуда они, эти силы? От себя? Нет, конечно, не от себя. От себя нам неоткуда взять эти силы. У нас просто нет такой возможности. Эти силы от самого Бога. Вот так это устроено. Читаем сегодня еще одну интересную вещь, интересный фрагмент в книге пророка Иезекииля. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и склоняемся перед Тобою. Веди нас и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 900-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к книге пророка Иезекииля, и мы будем читать сегодня 33-ю главу. Мы с вами подошли к последнему большому разделу книги. Начиная с 33-й главы и до 48-й главы, до конца книги, перед нами Божья слава и грядущее царство. И перед нами глубочайший контраст с тем, о чем говорилось до сих пор. Мы с вами читали о суде над народами, которые окружали Израиль. И вот 32 глава, она завершает этот предыдущий раздел. Это очень серьезное и очень трудное пророчество. Трудные даже не для понимания. Трудные, скорее, бывают они для принятия. Потому что мы как-то привыкли думать о том, что Бог любящий. И это действительно так, это действительно правильно. Но Бог также и судящий, Бог также и справедливый. И вот в новом разделе, который начинается в 33 главе, Иезекииль возвращается к Иерусалиму. И главной темой будет Иерусалим и Израиль. Или даже все-таки точнее, Иерусалим, Иудея и Израиль. Но этот взгляд на Израиль будет не таким, как раньше. Вы помните, ведь в первых 25 главах книги тоже в центре событий, в центре разговора был Израиль. Дальше Иезекииль посмотрел в другую сторону, он стал смотреть вокруг. И потом в 33 главе и в дальнейших главах мы снова возвращаемся к Израилю. Что здесь происходит? Почему это так? Дело в том, что в первом разделе книги речь идет о грядущем суде над Израилем. И этот суд отрицали лжепророки. Лжепророки говорили, что все будет в порядке, никаких проблем не предвидится. А дальше Иезекииль говорит в 25 и 32 главах об окружающих народах. Это Тир, Сидон, Египет и другие. Ну а сейчас Иезекииль снова говорит об Иерусалиме. К тому моменту Иерусалим уже осужден. И Иезекииль говорит о грядущем царстве, когда слава Господня будет снова открыта на земле. Итак, 33 глава – это новый призыв Иезекииля на служение. Это повтор того призыва, который уже был раньше, возобновление, если хотите, того призыва в новых обстоятельствах. Но и кроме того, в этом обновленном, повторенном призыве Бог хвалит Иезекииля за то, как он до сих пор служил, как он до сих пор трудился. И вот теперь Иезекииль будет говорить израильтянам о том, как жить в плену. И это должна быть жизнь в ожидании будущего. Понимаете, до сих пор они жили без надежды, жили в грехах, жили в ожидании суда. Но вот суд совершился, и Иезекииль говорит им о том, что делать дальше, как в этих условиях, в этой ситуации обрести надежду на будущее. У нас с вами тоже есть надежда, но она основана не на том, что делают люди на земле. Наша надежда не философия, не политика. Наша надежда основана на Божьем Слове, на том, что еще грядет, на том, что еще должно совершиться. И мы с вами, друзья, в отличие от Израиля, движемся не в Царство Божие на земле, а в Новый Иерусалим. Ну и вот давайте с вами перейдем, сказав об этом, к 33 главе. Она открывается так же, как мы уже слышали. Я думаю, что эту фразу вы выучили уже наизусть. Я прочитаю ее, 33 глава, 1 стих. «И было ко мне слово Господне». Вот просто, чтобы не было сомнений. Иезекииль, как заезженная пластинка, повторяет снова и снова одно и то же. И это не просто какие-то теории, не просто какие-то идеи. Иезекииль не просто высказывает нам то, что ему пришло в голову. Он говорит: «Было ко мне слово Господне». Это слово, данное от Бога. Читаем дальше 2 и 3 стихи. Это говорит Бог: «Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им: если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ». Давайте здесь остановимся. Бог ссылается на поручение, которое он дал Иезекиилю с самого начала. Вы помните, что Иезекииль подобен сторожу, который должен предупредить город о приближении опасности, приближении неприятеля. И сторож может сказать: либо, ну вот смотрите, все спокойно, все хорошо, бояться нечего. Или, с другой стороны, сторож может говорить: приближается враг. Так вот, лжепророки говорили, что все спокойно. На самом же деле приближался враг. Иезекииль в то же самое время высказывал предупреждение. И именно он, Иезекииль, оказался прав. Вот его статус как подлинного пророка, истинного пророка Божия, подтвердился в тот самый момент. И сейчас, в 33 главе, мы увидим еще одно подтверждение. Но пока Бог обращается к Иезекиилю, и он говорит о его ответственности, то есть об ответственности самого Иезекииля и об ответственности окружающих людей. 4 стих. «Если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове». Иными словами, Иезекииль, как сторож, выполнял свое предназначение. Он выполнял свою функцию, но люди не слушали. Так вот, эта проблема не Иезекииля. Это проблема тех людей, которые не слушают. 5 стих. «Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою». Ну и продолжаем читать 6 стих. «Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его возьму от руки стража». Итак, с людей спросится за то, услышали они или нет, ответили они или нет. Со стража спросится за то, предупреждал он или нет. Иезекииль предупреждал, а лжепророки нет. Здесь, в этой ситуации, все совершенно очевидно. 7 стих.
«И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня».
Это функция Иезекииля. Эту функцию Бог открыл ему уже раньше, в начале книги. Иезекииль уже исполнял свое поручение. Я думаю, что здесь у Иезекииля могли быть вопросы. Как же это так? Я вразумляю, я делаю, но люди не слушают. И вот Бог ему напоминает. Кстати, это мы уже слышали. Я думаю, что постоянным слушателям нашим это уже знакомо. В этой ситуации вопрос не к тебе. В этой ситуации вопрос к людям, которые предпочли не услышать. 8 стих. «Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его возьму от руки твоей». Это серьезная ситуация. Вы видите, что страж в ответе за то, чтобы предупредить злодеев, потому что грядет на них суд. И вот это единственное, что может и должен сделать страж. И вот сейчас я вам скажу вещь, с которой, наверное, кто-то из вас не согласится. Но я все же ее скажу. Сегодня человек, который несет Божие Слово, не отвечает за то, чтобы был результат. Что я имею в виду? Иногда говорят: ну, посмотрите на проповедников и скажите, сколько людей у них каются, сколько людей выходят вперед. В некоторых церквях есть такой обычай, когда для покаяния люди идут вперед. Нет, друзья мои, это не столь важно. Важен не результат, а то, что человек действительно несет Божье Слово. Предупреждены ли люди, к которым он обращается? Услышали ли люди? Вот главное. Иначе получается такое христианское начетничество. Главное, чтобы человек, несущий Божие Слово, действительно его доносил. Ну а результаты, они обязательно будут. Помните только, что результаты эти в руках Божьих. Результаты зависят от Бога. Мое дело доносить Божие Слово до тех, кто готов слышать. И, кстати, мое дело доносить Божие Слово даже до тех, кто слышит и ничего по этому поводу не делает. С меня будет спрошено за то, доносил я Божие Слово или нет. С каждого человека будет спрошено за то, что он с Божьим Словом делал. Мое дело предупредить. Я в ответе за то, чтобы предупредить. А мы идем с вами дальше и переходим сразу к 11 стиху. Я прочту. «Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Это очень важное заявление о Божьем характере. Бог не хочет смерти, Бог не хочет судить, Бог хочет спасать, и Он призывает людей обращаться к Нему. Но у этих людей была еще одна жалоба, и они говорили, что Бог несправедлив в своем суде. И тут мы переходим к стиху 17. Давайте его прочитаем, и мы увидим эту жалобу, и мы увидим ее актуальность. «А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ». То есть люди говорили: Бог судит несправедливо, а на самом деле несправедливы они сами. Что же это за несправедливость такая, которую отмечают люди? Давайте прочитаем 18 стих. «Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то». Это действительно могло показаться странным, но давайте так, мы здесь не говорим о человеке, который теряет спасение. Бог говорит, что если кто-то из его детей уходит в грех, Бог его будет судить. Об этом же пишет и апостол Павел. «Если бы мы судили себя, то мы не были бы судимы», читаем мы в 11 главе 1 послания к Коринфянам. О ком это? О неверующих? Нет, конечно. Он обращается к коринфянам, он обращается к верующим людям, у которых в церкви большие серьезные проблемы. И он использует слово «мы». Так что речь идет о верующих людях, которых судит Бог. Мне очень странно, что люди этого не замечают.
Есть христиане, которые скажут, ну вот если ты будешь плохо себя вести, если ты не будешь слушаться Бога, то ты потеряешь спасение. Я не вижу в Священном Писании оснований для того, чтобы спасение могло быть потерянным. Я не вижу, как то, что сделал Бог, может быть обращено вспять. Бог верен, и Бог заботится о нас. Если человек претендует на то, что он спасен, но он постоянно, упорно грешит, то вполне возможно, он вовсе не спасен. Это не про то, что он вот-вот потеряет спасение. Это про то, что он никогда этого спасения не имел. В тот момент, когда вы приходите ко Христу, в тот момент, когда вы обращаетесь, вы становитесь Божьим чадом, и никто и ничто не может отделить вас от любви Христовой. Об этом мы читаем в конце 8 главы послания к римлянам. Однако Бог судит своих детей, причем порою действительно судит своих детей очень сурово. Как он это делает? Ну, допустим, у вас есть какая-то работа, но работа эта долгое время буксует, не идет. Вам не по себе, вам плохо. Вы чувствуете, что что-то реально неправильно. Так вот, вполне возможно, что это и есть суд Божий. Вы совершаете что-то, что противоречит Божьему слову и Божьей воле, и вы видите последствия этих событий. Вас обличает совесть. Бог обличает вас через совесть. Святой Дух действует в вас. Но и разваливается все в жизни. Вполне возможно, это суд Божий. Это не значит, что вы теряете спасение. Но это значит, что вы не живете по Божьей воле, вы не живете по Божьей праведности. Давайте еще раз прочитаем 18, ну и прочитаем также 19 стих. «Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив». Людям это казалось несправедливым. Однако мы с вами знаем, что если неправедный человек обратится к Богу, то Бог его простит. Это известно со времен Ветхого Завета, и мы видим реализацию этого уже в Новом Завете. Читаем 20 стих. «А вы говорите, неправ путь Господа, я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». Люди уже тогда упрекали Господа в неправедности. Кстати, понятно, почему они жалуются. Они уведены в плен. Они потеряли все. Да, они сами были неправы, да, они сами согрешили, но эмоционально это невероятно тяжелая ситуация. Я не осуждаю их за то, что они жалуются. И Бог их не осуждает. Бог скорее их обличает. Он говорит, поймите правильно, вы уведены в плен, вы рассеяны, потому что народ согрешил. И даже праведные люди берут на себя часть наказания этого народа. Кстати, такое бывает и в нашей жизни, это бывает и в наше время. Например, мы платим страховку за машину, и мы платим и за себя, но и за тех, кто управляют хуже нас. Или еще один пример. Мы платим налоги, не анализируя, какие здесь будут траты, какие здесь будут расходы. Мы платим все сразу и все сразу. И вот, если вы Божие дитя, то Бог будет судить вас за ваш грех. Он обязательно с вас спросит. Вы не потеряете свое спасение, но Бог все равно будет с вами разбираться. Ну, а если вы безбожник, если вы человек не спасенный, то вам вообще, в принципе, не на что надеяться, пока вы не обратитесь к Богу. Вам не на что надеяться, потому что вы уже отвергли Божью милость. Об этом мы читаем в первом послании Петра, 3 глава, 12 стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Бог говорит, что услышит молитву праведных. Для неправедного же человека есть только одна молитва, которую Бог услышит. И эта молитва «Господи, помилуй». Люди могут говорить, как же Бог меня не слышит? Так он вас и не обязан слышать, если вы его отвергаете, если вы его принимаете просто иногда по особым случаям, потому что вам очень надо. Вам это не нравится? Ну что же, Бог имеет полное право устанавливать свои правила, потому что это его вселенная, это его мир. Но мы идем дальше и читаем 21 стих 33 главы книги пророка Иезекииля. «В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: „Разрушен город“». Это ключевое событие. Однако Иезекииль уже пророчествовал об этом. У него не было подробной информации тогда, но он пророчествовал как раз в тот момент, когда произошло это разрушение. Вы помните, что как раз в тот день, когда был разрушен город, умерла жена Иезекииля. И Бог сказал, чтобы он не скорбел по этому поводу, потому что Бог хотел, чтобы эти люди знали. Он, сам Бог, отверг их город. Они считают, что он не разрушит Иерусалим. Они думают, что он не будет судить грех. Они думают, что они любимчики у Бога. Но Бог говорит: «Я буду судить». И люди эти были в шоке. Они представить себе не могли ничего подобного. Они не верили, что такое может произойти. Ведь это Божий город, ведь это Божий народ, ведь на нем Божья защита. И мы с вами читали пророчество Иезекииля, и вот пророчество подтверждается. Он на расстоянии от Иерусалима говорил о разрушении города, и сейчас, в 21 стихе, мы читаем о том, что пришел человек, который рассказал ему об этом. Но человек этот на самом деле был ведь не первым вестником. Читаем дальше, 22 стих. «Но еще до прихода сего спасшегося, вечером, была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен». Да, в конце 24 главы Иезекииль объявил о разрушении Иерусалима, города кровавого. И с того момента у него больше не было слова об Иерусалиме. Уста его были закрыты. Именно поэтому в главах с 25 по 32 речь идет об окружающих народах. Ну а вот теперь Иезекииль смотрит в будущее, и он снова провозглашает Божие слово для народа Израиля. Его уста открыты, он снова говорит, и вот таким образом мы переходим к этой новой части, к этому новому разделу книги пророка Иезекииля. 23 и 24 стихи. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, живущий на опустелых местах в земле Израилевой, говорят: „Авраам был один и получил во владение землю сию, а нас много, и так нам дана земля сия во владение“». Они сравнивали себя с Авраамом. Они снова обращаются к прошлому и говорят: «Ну ведь вот был один Авраам, а теперь круче, потому что теперь нас много, и Бог обязан нам отвечать, раз уж Аврааму ответил». Да, конечно, но они в своем множестве и Авраам, который был один, это, друзья, две большие разницы. Потому что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. А эти люди не верят Богу, потому они и оказались низвержены. Отсылки к Аврааму в данном случае совершенно не обоснованы. Тут можно задать очень простой вопрос: где вы, а где Авраам? Читаем дальше, 25 стих. «Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею?» Два вопроса. На самом деле, конечно, они риторические. И Бог говорит: «Я не позволю обладать вам этой землею. Я ведь потому и выгнал язычников в свое время из земли, я потому и выгнал хананеев из земли, что они грешили. А вы делаете то же самое и хуже. Знаете, почему хуже? Потому что хананеям не было открыто столько, сколько открыто израильтянам. С израильтян спрос именно потому, что им было дано великое откровение. 27 стих. «Вот что скажи им. Так говорит Господь Бог, живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих». Пустыня из пустынь. Вот как описана эта земля. Многие христиане, приезжая в Израиль, испытывают восторг. Они говорят: «Вот обетованная земля, вот исполнение Божьих обещаний». Я был в Израиле, но я не могу испытывать восторг, когда попадаю в эту страну. Ведь эта земля пустынна, потому что на ней суд Божий. Да, если эту землю хоть немного полить, то она буквально цветет, как роза. И одна из серьезнейших задач, которую приходится решать в Израиле, это как раз задача орошения. Другая серьезная задача – это охрана спокойствия, охрана от врагов. И если мы сравним плодородие и мир в земле, описанные здесь в книге пророка Иезекииля, с тем, что мы видим сегодня, то, я думаю, мы придем к простой и вполне очевидной мысли – пророчеству еще предстоит исполниться. Возвращаемся к книге пророка Иезекииля, читаем 30 стих 33 главы. «А тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стены в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа». Вроде бы это хорошо, да? Но смотрите, что происходит на самом деле. Эти люди потрясены. Настолько, что готовы даже идти и слушать Иезекииля. Но штука в том, что они не готовы ничего делать. Они не готовы каяться. Они не готовы исполнять. Читаем 31 и 32 стихи. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». Так бывает и сегодня. Людям нравится приходить в церковь и слушать о любви, но это не меняет их сердец. Израильтяне были слушателями слова, но не были исполнителями. Читаем 33 стих. «Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Иезекииль пророчествовал о разрушении Иерусалима. Пророчество сбылось. Теперь они начинают понимать. Раньше они не верили, что он Божий пророк. Теперь же точно знают, что он Божий пророк. Но знаете, в чем парадокс? Они все равно ему не верят. Неверие сегодня – это вопрос упрямой воли, а не вопрос разума, не вопрос того, что человеку не хватает аргументов. Человек не верит, потому что не хочет верить, а не потому, что у него недостаточно оснований. Вы не верите просто потому, что упорно не хотите оставлять свой грех, менять свою жизнь, подчинять ее Богу. Так было и с теми людьми. Слово Божие, провозглашавшееся через Иезекииля, не имело на них никакого действия. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.